уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 5 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94,8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Программа «Умные парни». С нами сегодня Кирилл Коктыш, политолог, доцент кафедры политической теории МГИМО. Кирилл Евгеньевич, здравствуйте.
Доброго дня.
Наши координаты 7373948, телефон, смс плюс 7 925 888 8948, твиттер собака говорит МСК, телеграм говорит МСК бот. Вот сегодня с пылу с жару сообщение было от, заявление точнее, Александра Лукашенко. Он встретился, кстати, с Олегом Кожемяко. Это тоже, мне кажется, заслуживает отдельного внимания, что сначала Лукашенко встречается с премьер-министром Мишустиным, потом он приезжает в Сочи на встречу с Путиным, теперь он отдельно встречается с Кожемяко, говорит, как у вас классно, я хочу поехать на следующий год в турне по Дальнему Востоку. Вот эти вот встречи и заявления, они как бы на что рассчитаны все-таки? Он пытается заручиться поддержкой, или он декларирует, что есть поддержка, и его принимают как действующего президента, или что?
Не, ну дело в том, что Лукашенко и есть для России действующий президент, а Россия не подвергала сомнению легитимность выборов. Угу. И в этом плане налаживание хозяйственной связи и, собственно, укрепление хозяйственных связей, потому что не совсем правильно говорить про налаживание в отношении Приморского края, потому что товарооборот по 2020 году вырос на 180%.
Он очень хочет еще внедриться, я насколько понимаю, в строительство, продолжение строительства космодрома восточно других объектов.
Ну, это был бы очень завидный объект. Угу. И в этом плане, если Россия будет поддерживать Беларусь за счет допуска к тендерам, за счет допуска к госзаказам, на самом деле это, наверное, будет очень весомая и очень важная форма поддержки, которой, кстати говоря, в течение нескольких последних лет, по большому счету, не было в период охлаждения отношений, потому что Беларусь была лишена достаточно многих форм допуска к тому же госзаказу. Так что здесь нет худа без добра. То и углубление интеграции может дать и толчок, в том числе экономический.
А вот интересен тогда формат этой интеграции. Ведь одно дело рассматривать как политическую интеграцию, точнее, с политическим окрасом, от этого сам Лукашенко, ну, либо в силу своей, там, как говорят, политической близорукости, либо это был действительно расчет какой-то, дистанцировался от политической интеграции, даже торговал фактически этими рисками с Европейским Союзом. А сейчас как бы он за интеграцию, я правильно понимаю?
Не, ну, это логично. А в ситуации,
когда... В связи с тем, что произошло, да?
Да, да, в ситуации, когда, в общем-то, контроль может быть утерян, и риски этого оказались достаточно высоки, причем выяснилось, что к этим рискам-то Беларусь подводили достаточно давно, то есть, ну, если мы будем вспоминать того же Бутусова, это главный редактор «Цензорнет», украинского портала, он сообщил как-то, что подготовка той же истории с 33-м там, вагнеровцами, якобы арестованными, якобы вагнеровцами, конечно.
Да.
Она готовилась годы, готовилась, в общем-то, понятно, под активным патронажем американских спецслужб. То есть понятно, что недоверие между Минском и Москвой культивировали давно, упорно, в том числе и в силу явной ошибки Минска, потому что пытаться троллить великие державы на своей территории, пытаться столкнуть их интересы. Угу. Это, конечно, была очень рискованная игра, риски были неоправданы.
А он получал за это что-то? Ну, просто интересно, если анализировать его прежние поступки.
Расчет был на то, что с этого получится получить.
Ведь, денег?
Не обязательно. Нет? Деньги, ресурсы. Ведь маневрирование... Давайте просто посмотрим, что вся Восточная Европа — это традиционно лимитрофная политика, это маневрирование между двумя центрами тяжести, между Западом и Востоком. Центральная Азия, окей, но там маневрирование уже между пятью центрами тяжести.
Это правда.
То есть между, соответственно, там, миром ислама, между Востоком, между Евросоюзом, между Китаем, между Россией. То есть в этом плане факторов там гораздо больше. То есть в этом плане балансирование небольших стран, да, это, в общем-то, отдельная история. В общем-то, стратегия во многом жизненно необходима, потому что в той же Центральной Азии, а, скажем так, пусть ну, с конца 19 века, когда богорное земледелие перестало быть возможным, основным кормящим, то, в общем-то, балансирование стало способом добывания ресурсов для элементарного выживания и для того, чтобы элиты оставались элитами. То есть в этом плане здесь ничего из ряда вон выходящего в белорусском сюжете нет. Но кроме того, что вот на этом направлении, на, между Западом и Востоком, поляризация с 2014 года устойчиво нарастает, риски растут. И уже премьер Януковича показал, что, в общем-то, удержать баланс становится невозможным. Ну и по-хорошему,
пришло время выбирать.
Минск это мог понять гораздо раньше.
Но
здесь понятно, что это была вот самоуверенность в том, что вот, ну, у Януковича не получилось, у Минска получилось.
Он думал, что была фора фактически, ведь, ну, Лукашенко не был все-таки в прям вот совсем в образе Януковича, когда Янукович сидел, и то подпишу документ, то не подпишу документ, как бы, и там, то я...
Разумеется, да.
Просто, полегче было.
Просто я к тому, что тому же Александру Григорьевичу, в общем-то, в течение года его убеждали в отношении того, что опасность исходит из России. А напомню, тот же Тихановский блогер, это муж Светланы Тихановской. Он, собственно говоря, позиционировал, его компания была построена на жестком расчеловечивании власти, но он себя позиционировал как пророссийский блогер. Тот же Бабарико, который, в общем-то, бывший глава Газпромбанка, тоже позиционировался как пророссийский кандидат, хотя, в общем-то, для Газпрома, насколько я знаю, это было достаточно большим сюрпризом, что он уволился и начал свою предвыборную кампанию.
Но Лукашенко при этом зачистил на всякий случай всех.
Ну, не, это понятно. Это понятно, что после блогера Тихановского стали дуть на воду. Для меня с ним, в отношении него удивительно, что власть отреагировала так поздно, потому что, ну, кампания на самом деле велась ниже пояса. Велась достаточно жестко, и, в общем-то, сюрпризом для власти было то, что те националисты и те прозападники, которых, в общем-то, выращивали в качестве ручных, ну, их задача была создавать благоприятный фон, на котором власть всегда выглядела самой лучшей из альтернатив. Это, в общем-то, тоже традиционная восточноевропейская игра. Белоруссию первую разыграл в новое время успешно Кибич. Игра обошлась тогда $1 миллиард, ну, в смысле как, призовой фонд составил. Потому что в период, когда накопились долги перед «Газпромом», Кибич дал... ворота в центральную газету, открыл путь для Зенона Поздняка, главы Белорусского народного фронта.
Так.
И тот в целой полосе написал все, что он думал. Думал он много. В общем-то, многих раздумий, в общем-то, вогнали просто в отропе, в состояние шока. Вот. Ну и Кибич с этой газеты, собственно, прилетел к Черномырдину, показав, с кем ему приходится работать. Ну и тут же получил подписан нулевой вариант, когда миллиард долларов долгов был просто списан.
А вот то, что Лукашенко летал сейчас в Сочи, он пытался какие-то записи показать?
Нет, ну, дело в том, что понятно, что сразу возникает искушение эту игру повторить, да, но...
А вдруг получится, да.
После Кибича она особо не получалась, хотя в эту же игру играл Янукович, то есть он же тоже выращивал националистов для того, чтобы тенить себя, чтобы он выглядел наиболее... удобно. Я бы не сказал, что белорусская власть особенно их выращивала, она просто им не препятствовала, да, то есть там,
ну, ведь такого цивилизационного, прошу прощения, раскола, как был на Украине, мне кажется, в Беларуси все-таки не было.
Не было, бог милого. И вот получилось, что вот эти вот националисты, ну, которым, в общем-то, воспринимались как нормальные партнеры для диалога, но в том числе, чтобы, в общем-то, обеспечить жесткую позицию на переговорах с Россией, они вдруг солидаризировались и стали кусать власть. И вот это было шоком достаточно сильным, потому что, в общем-то, я бы не сказал, что белорусская власть когда-то говорила, что открыто их поддерживала, она не мешала.
Но то, что заслуживает, да,
но дорогого. То, что эти договоренности будут нарушены, молчаливые, да, и то, что, в общем-то...
политика.
Да. Да, то, что на нее пойдет вот так, это было, конечно, неожиданно. Поэтому Бабарико, уже его арестовали, когда нервы просто уже сдавали, потому что все расчеты, в общем-то, так или иначе посыпались. Вот, ну и, в общем-то, вишенкой на торте была та история с 33 вагнеровцами. Ну, опять же, если посмотреть, если додумать до конца, то ситуация, когда... там белорусские войска были бы на восточной границе Беларуси, то есть со стороны России, как Лукашенко обещал еще за 4 или 5 дней до выборов в своем президентском обращении. А НАТО одновременно начало войска на западной границе Беларуси. В ситуации, если бы прошла дестабилизация, то есть, условно говоря, если бы не хватило сил в нужное время там, в той же самой столице, то, в общем-то, тот кошмар, про который говорит Лукашенко, в виде того, что Гродно могло бы отойти в Польшу, не выглядит совсем уж невероятным. То есть в этом плане, а чего стоило бы, например, объявить ту же самую гуманитарную операцию, угу. тем более, что обладателей карты поляка в Беларуси достаточно много. Вот, ну и тем более, что, по крайней мере, 3-4 польских заявления, ну, на уровне среднего уровня, в том числе и редактор одной газеты, о том, что Польша, конечно, не должна...
Оставаться в стороне.
Не должна Нет? допустить, должна обязана защитить польское меньшинство, которое проживает за границей.
Угу.
Ну, то есть, понятно, очень мягкие и понятные намеки. В общем, в этом плане воспользоваться ситуацией можно было бы. Да, наверное, можно. Да, это не исключенный вариант. Да, это не фантастика.
Но сейчас-то, сейчас Лукашенко остался все равно, ну, скажем так, насколько ситуация сейчас стабилизируется, и самое главное, какие перспективы? Трансформация какая-то в Беларуси, я не знаю, через конституционную реформу, через
единственный, что? Единственный способ трансформироваться, на мой взгляд, то есть понятно, что вот на сегодня возникла классическая игра с нулевой суммой.
Угу.
Вот, когда протестующие, в общем-то, бескомпромиссно, ну, опять же, белорусский протест, он очень интересный, это сетевой протест, а я так думаю, что он вынужден оказался сетевым, то есть хотели бы, чтобы было по-другому, то есть во многом он соответствовал традиционным сценариям оранжевой революции, ну, с такой цветной революцией.
Угу.
Вот, но многие вещи не получились.
Штурм-сезон, например.
Да, да, да. Но многие вещи не получились, и пришлось, наверное, импровизировать на ходу.
Угу.
Так вот, получается, что, во-первых, все-таки протест телеграм-управляемый, то есть люди очень похожи на гейминг, а протестующие очень, порой очень сильно похожи на геймеров, потому что они, в общем-то, через смартфоны получают указания, куда идти, что кричать, как двигаться. Вот, при том, что понятно, что караван всегда движется со скоростью самого медленного верблюда, вот, а толпа необразованная ничем не будет отличаться от толпы необразованной, то есть она в этом плане представляет собой достаточно такое специфическое и сложное образование, опасное. Но так или иначе, а сетевой протест, кроме всего прочего, не позволил легитимировать лидеров, да, то есть Координационный совет оказался той структурой, ну, собранный из людей, который, наверное, каждый по отдельности чем-то был, в общем-то, примечателен и интересен. Вот, но непосредственно к организации протестов они, конечно, отношения не имели. Легитимировать их особо не получилось. Та же Светлана Тихановская, да, она была кандидатом против. В общем-то, можно, конечно, сейчас говорить, что она там легитимно избранный президент, но это не так, да. И более того, даже опросы того же «Голоса» подтверждают, что все не совсем так. Вот, и
ну, не 80%.
Ну, я думаю, что, конечно, не было там 80%, но по данным «Голоса» там было 60%. Я думаю, что это ближе к истине.
Угу.
Вот, то есть при том, что понятно, что Тихановская в ряде мест, скорее всего, доминировала, но если говорить настроение в самой стране, я поездил по Западной Беларуси, нет, там не было такого запроса на перемены, и, в общем-то, понятно, что мы еще живем в очень интересную такую сетевую эпоху, когда социальные сети не объединяют, а разъединяют.
Так.
Ведь в рамках социальных сетей каждый общается только с тем, кто соответствует
Конечно.
Его взглядам.
Так.
И остальная реальность, она как бы вычеркивается, ее как бы не существует, ее можно не замечать. И получается, что сетевая реальность в социальных сетях получается не инклюзивная, а эксклюзивная. То есть, когда мы все, что нам не нравится, мы можем нажатием кнопки отодвинуть.
Но это же технология, в конце концов.
А дальше мы это экстраполируем на реальность. И получается, что мы не можем услышать других, мы не можем выразить им сочувствие, мы готовы их расчеловечивать, мы готовы, в общем-то, воспринимать их предельно жестко и так далее. То есть в этом плане возникает тупик. С одной стороны, имеет ли право демонстранту, чтобы быть услышан? Конечно, имеет.
Ну как?
Но для этого нужно, чтобы создались какие-то институты в режиме той же партии, например, который бы вполне нормально, долгосрочно артикулировал бы эти требования, потому что те же требования, ну, просто любых выборов ради выборов, ну, извините, это не проект завтрашнего дня. они не будут работать.
А что мешало пойти по пути 60%? Ну, хорошо, если моделировать ситуацию. И, в конце концов, а какие партии, если поле зачищено было? То есть вы говорите, да, что есть определенная реальность в социальных сетях, но я обратила внимание, о чем в первые, по-моему, пару дней писали белорусские официальные СМИ, та же самая Белта, в Твиттере публикация была «Как выбрать арбуз?» И там что-то еще про урожай. Это же тоже борьба альтернативных реальностей. Вот ты напишешь про арбузы, и как будто бы никто не поймет, что есть люди. Ты напишешь про расчеловеченных сотрудников ОМОНа, и как будто бы все будут так думать.
Нет,
столкновение реальности.
Ну, я далек от того, чтобы кого-то оправдывать или кого-то очернять. То есть у нас...
Нет, мне интересно, как это работает просто. Как
вот,
бы,
ну, да. То есть понятно, что с одной стороны у власти во многом сдали нервы. Угу. Да, в общем-то, там, по сути, ведь главной, наверное, проблемой президентской кампании Лукашенко было то, что кампания началась после кампании.
То есть после кампании,
он начал делать ровно то, что нужно было делать раньше. Он поехал по предприятиям, чтобы предотвратить забастовку, он стал обращаться напрямую с народом. То есть все эти вещи, которые по-хорошему должны были случаться вот в предыдущий месяц. И, наверное, если бы это произошло, то ситуация была бы гораздо более спокойной.
Угу.
Потому что если был бы вот этот месседж, если был бы вот этот диалог, потому что, да, Координационный совет – это не посредник, то есть это не представитель протестов, да. С другой стороны, тот диалог, который власть стала налаживать, ну, по крайней мере, да, она выстроила диалог с промышленностью, потому что забастовки удалось предотвратить.
Угу.
А это абсолютно критично, потому что все-таки белорусская экономика, она состоит из крупных 11 предприятий системообразующих, из них, в общем-то, практически все монополисты своей отрасли, ряд предприятий, это участники даже глобальных рынков, а не региональных. И в этом плане первая основа основ – это стабильно функционирующая промышленность, потому что если с этим предприятием что-то происходит, то сразу начинается процесс деурбанизации. Все-таки в Беларуси очень высокий процесс урбанизации, это 65-70%.
Так.
За счет того, что в городах есть промышленные предприятия, они работают.
Uh-huh.
Если предприятия останавливаются, то сразу выясняется, что огромное количество белорусов оказываются лишними на своей собственной родине. То есть те процессы, которые деиндустриализация, деурбанизация, которые мы наблюдаем на Украине. То есть в этом плане власть стабилизировала главное. Предприятия работают, слава богу. Это вот основа основ.
Так.
Студенческие забастовки, в общем-то, не приняли такого широкого размаха. Понятно, что есть перформансы, есть выступления, но, в общем-то, но это не то массовое забастовочное движение, которое следовало бояться. А если брать про тех людей, которые ходят на протесты, при том, что протесты в количестве снижаются, конечно, в пике там было, по моим оценкам, где-то до 120-150 тысяч, но дальше все это было неуклонно ниже, ниже, ниже. То есть, ну, последнее воскресенье мы уже наблюдали совсем падение очень сильно. Вот, но в основном ходит кто? Это креативный класс, то есть это уже, это не рабочий. Вот первые протесты был рабочий класс.
Так.
Дальше выясняется, что рабочего класса не было. Студентов особенно добавить туда не получилось, это креативный класс, а с ним уже очень большие проблемы. В том смысле, что... как ситуация, когда экономика США упала по второму кварталу на 32%, мы понимаем, что мы дальше отсчитываем полгода вперед. За эти полгода...
Кто падает-то?
В это самое, соответственно, станет понятно, сколько людей потеряли работу, сколько людей перестали оплачивать ипотеку, сколько людей перестали оплачивать машины и так далее. Ну, то есть уже какой-то итог есть нарастающий.
Угу.
И мы понимаем, что, в общем-то, Великая депрессия началась с падения в два раза меньше.
Так.
То есть и за счет кого будут сокращать? Да, Германия упала на 10%, Франция. И понятно, что в первую очередь потеря мест коснется как раз креативного класса. То есть это тот случай, когда уехать будет некуда. И, по сути, эту проблему нужно будет решать на месте. То есть это... Ситуация, когда белорусской власти тоже особо не позавидуешь, потому что она до этого традиционно решала проблему за счет того, что недовольные могли выезжать за границу и там, угу. в общем-то, строить свою жизнь и карьеру, а сегодня они не уедут. То есть понятно, что то, что может предложить там Восточная Европа, ну, сбор там овощей, фруктов и ягод и так далее, но оно не совершенно не соответствует амбициям того же креативного класса. И в этом плане это придется решать. Потому что иначе это тот фактор, который остается внутри системы, и для него решение, не найдя для него решения, он сам превратится в такую вялотекущую постоянную проблему, которая так или иначе будет давить и будет причинять очень большие неприятности.
И это будет уже даже не политический, а экономический
тест. Оно всегда политэкономическое. То есть вопрос, что политика с экономикой, понятно, на сегодня те же протестующих все-таки, ну, это телеграм-канал «Нехта». Да, телеграм-канал «Нехта», польского базирования. А Польша совершенно активным образом участвует. Наряду с Польшей участвует сегодня Восточная Европа. То, что мы смотрели вчера в Европарламенте, ну, чудеса словесной эквилибристики, да, то есть то, что делает Европа, это не вмешательство, Россия не должна вмешиваться.
Но союзное государство — это другая история.
Да, то есть тут очень тяжело уже понять такую логику, но кроме того, что она демонстрирует такое очень черно-белое восприятие со стороны той же самой Европы, не к ее чести.
А мы нет, говоря, что нельзя тоже вмешиваться во внутренние дела Белоруссии.
Ну так, а Россия, она разве кому-то дает... То есть Россия выступает за стабильность?
Россия выступала за стабильность, но были заявления и в МИДе, и в Кремле, что, в общем, внешнее вмешательство недопустимо.
Абсолютно, но при этом, конечно, Россия не вмешалась. Угу. Россия поддержала идею конституционной реформы, то есть и Россия признала выборы.
Или Россия даже предложила, возможно, идею конституционной реформы. Все может быть.
Нет. Идея конституционной реформы озвучивала, она сейчас озвучена уже в третий раз. Угу. То есть в этом плане Минск ее озвучивал как минимум дважды до того, в течение последних полутора лет. Вот эта вещь, которая, в общем-то, наверное, витает в воздухе. Наверное, это нужно. То есть появление полноценных институтов в белорусской политсистеме, ну, это будет стабилизировать ситуацию. То есть понятно, что с точки зрения процесса принятия решений, чем больше институтов задействовано в процессе принятия решений, тем более инертным становится само решение.
Если работают все-таки институты, и как, скажем так, хорошо провести конституционную реформу, но если сама персона Александра Лукашенко отдельной частью граждан воспринимается как, ну, я не знаю, вредная, токсичная, как угодно, вот что делать с этими людьми, которые так или иначе выходят? Я понимаю, есть определенные как бы манипуляции, но вышли же там не полмиллиона человек.
Ну, это же эмоции. Ну, не полмиллиона, но на 9-6 миллионов, ну, уходит человек... 1040-50.
Все равно в первые-то пару дней очень нервно на это отреагировали.
Конечно, конечно, потому что был взрыв эмоционального возмущения, накопилась усталость, в том числе...
От режима?
Нет.
Нет?
От ошибок.
Режима?
От ошибок режима. Ну, вот ошибки же можно... Они же все на виду. То есть самая яркая ошибка — это был менеджмент ковида того же самого. То есть Беларусь, в отличие... от всех остальных стран региона, не проводила оптимизацию медицины, а не сокращала койки места. И в этом плане смогла пережить эпидемию, то есть пандемию, без режима карантина.
Потому что по советской системе
фактически. Но об этом никто ничего не говорил.
Так.
Власть, то есть, наверное, не была уверена, что что-то получится, да. Но так или иначе, это могла бы быть козырная карта, если бы Минск говорил, что у нас всего хватает, мы... без всякой чрезвычайщины спокойно через это пройдем, наверное, это был бы фантастический выигрыш. И это то, что власть могла продать и населению, и окружающему миру. Но поскольку об этом не говорил никто, то население это считало как готовность власти пренебрегать своим собственным здоровьем, как, собственно говоря, готовность разменивать здоровье и жизнь ради экономики. И оно сработало властью в чудовищный минус. Да. Вызов раздражение, вызов опасения, потому что, ну, власть, которую не защищает, а ставит под риск, это такая рискованная вещь. Она не вызывает доверия. То есть в этом плане это вот случай мисс-менеджмента, да, балансирование между великими державами тоже мисс-менеджмент, потому что тот же случай с 33 богатырями, ну, он не позволил тому же Лукашенко выиграть прозападного избирателя, ну, условно прозападного, потому что он в Беларуси не регионально ориентирован.
Так.
Нет такого вот, чтобы западные регионы тяготели к западу, а восточный к востоку. Нет. Это все прозападный избиратель, это состояние ума. Угу. Так вот, соответственно, он не выиграл прозападных избирателей, но проиграл пророссийских. Потому что возникло огромное количество вопросов, а что дальше с этим будет? То есть это раздражение не от того, что власть надоела, а от ошибок, которые, в общем-то, наверное, свойственны всем, но в данном случае они накопились в такую длинную цепочку.
Давайте продолжим после новостей. Кирилл Коктыш с нами, политолог, доцент кафедры политической теории МГИМО. К вашим вопросам тоже обещаю обратиться.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
Кирилл Коктыш с нами, политолог, доцент кафедры политической теории МГИМО. Кирилл Евгеньевич, тут Роман пишет, спрашивает, а как выстроить систему в Белоруссии, чтобы все были довольны, и бастующие, и те, кто за Лукашенко?
Ну, это очень сложный вопрос, и в любом случае любая система выстраивается не за 5 минут. Но для начала, наверное, было бы неплохо наладить диалог как способ рационализации протестов. Да? То есть на сегодня, когда речь идет о толпе протестующих, других слов, кроме того, что от Лукашенко уходи, другого-то ничего нету.
А Лукашенко говорит, люди некоторые выходят на улицу.
Плане у нас есть, если посмотреть на вчерашнее выступление членов Координационного совета в Европарламенте, там много интересного было сказано, да?
Так.
То есть это и то, что Лукашенко грешен тем, что втянул, оказывается, Беларусь в союзное государство и в ВТКБ. И там прозвучало, что Беларусь должна, наконец, влиться в семью европейских народов, избавившись, это Ковалькова сказала, избавившись, собственно, от мрачного наследия Лукашенко, да? Да, запуганный Путин сейчас втягивает Лукашенко в конституционную реформу, тоже очень интересно. То есть, когда, с одной стороны, есть заявление Тихановской о том, чтобы, там, которое умоляет Путина не вмешиваться в белорусскую ситуацию, и с другой стороны, когда ее слова тут же дезавуируются, и она требует создания международной коалиции, чтобы выстроить диалог между Лукашенко и протестующим.
Но это же уже как бы взялись, то есть изначально-то, в общем-то, такого не было.
Ну, нет, а почему не было?
Было. Антироссийские вот эти вот...
Если посмотреть на программу Тихановской, это все это на сайте было. Здесь же ничего нового-то, по большому счету, нету.
А непонятно, за что Лукашенко сам. Ну, то есть, это же, как бы, это очень похоже ровно на то, что сам транслировал Александр Григорьевич Лукашенко.
Нет, с точки зрения экономики, оно, например, было бы резонно для тех же конкурентов белорусских предприятий, да, которые, если посмотреть на американского конкурента Беларуськалия, то он в капитализации прибавил достаточно сильно, как только вот пошла информация о возможных забастовках и так далее.
Ну, понятно. Точно обвалить, так, а потом да, выкупить, да.
Да, то есть в этом плане призом, конечно, может являться экономическая это белорусская промышленность, ну, которая будет покупаться не для того, чтобы ее запустить, а для того, чтобы закрыть. Да, то есть конкурент выкупает промышленность для того, чтобы избавиться от конкуренции и дальше, в общем, наслаждаться монополией. А геополитический приз достаточно большой, да, то есть в этом плане уконтрапупить Россию, а почему нет, да, тем более, что если в худшем варианте, если у нас получается ракета НАТО под Смоленском, так, извините, это уже не баллистические ракеты, это уже крылатые ракеты, которые могут непосредственно угрожать
Москве. А задача России тогда здесь в чем? Не получается ли, что опять вот это вот какое-то выжидание? То есть, да, мы Лукашенко дали кредит, мы и спонсировали, в общем-то, экономику государства в надежде, что он будет дружественным, ну да, или лимитрофным, но дружественным государством.
Не, ну я думаю, что здесь для России очень важно удержаться на середине пути, ну, скажем так, выдерживать среднюю линию.
Зачем?
Ну, потому что, например, с точки зрения той же Польши, например, я повторю одного польского аналитика, с точки зрения той же Польши самым выгодным была бы любая крайность. Либо коллапс режима Лукашенко, либо поглощение Беларуси России. Угу. Потому что и в одном, и в втором случае Польша становится центром белорусской политики Запада.
Нет, а если Лукашенко уходит?
А вот в случае среднего... Нет, понимаете, что дело? Уход ради ухода – это бессмысленно. Нужно понимать все-таки, что нужно делать со всей системой. Любые, в общем-то, такие предпочтения по поводу того, что надоел, не надоел, но, извините, это не политические термины.
Это безусловно, конечно.
Кроме всего прочего, ну, худо-бедно тот же Лукашенко, но свои 60% я думаю, получил.
Система жизнеспособна без Лукашенко?
Ну,
Белоруссия, вот именно белорусская система, какая она сейчас есть. Или она заточена под, исключительно под Александра Григорьевича, в этом ее слабость?
Она очень сильно институализирована, то есть в этом плане система, наверное, сделана так, что она могла бы работать так, как сегодня, с любым руководством. Но поскольку она централизована, она очень сильно завязана на волю первого лица.
Так.
То есть в этом плане, если система, если власть будет децентрализована, то есть когда появятся институты партийные, вот когда параллельно с ними, я так думаю, что усилится институт союзного государства, да, то есть в этом случае, когда инерция принятия решения будет гораздо больше, я думаю, что сегодняшний уровень институализации Беларуси и бюрократизации, разумная бюрократизация,
так,
это будет в безусловный плюс. Да, то есть это как раз сможет работать, сможет функционировать. Более того, мы сегодня получаем для Белоруссии в сегодняшней ситуации, во-первых, ну, по определению, это конец многовекторности, ну, как ни крути. И мы получаем, в общем-то, очень интересный импульс для развития евразийского пространства.
Угу.
Вот то, что было на запасных путях, то, что игнорировалось,
так,
то, что, в общем-то, нужно было использовать, а использовать, собственно, белорусский индустриальный опыт, белорусскую, в общем-то, индустриальную культуру, белорусскую образовательную систему, которая готовит и штампует инженеров до сих пор в огромном количестве, для того, чтобы провести реиндустриализацию, но на новых основаниях, скажем, на основаниях той же цифровой экономики, да, то есть вот то, что вот на что у России самой по себе, в общем, наверное, не хватает где-то куража и не хватает где-то амбиций, и где-то не хватает ресурсов, потому что для того, чтобы все-таки вырастить толкового инженера, ну, как ни крути, но это 10-12-летний инвестиционный цикл. А тут есть все готовое, и можно все это использовать, да, эти ресурсы соединять, и белорусско-российское разделение труда может оказаться очень эффективным. Вот нет худа без добра, потому что вот это вот развитие сейчас может оказаться крайне перспективным, крайне взаимовыгодным. В этом плане, я так думаю, что визит Лукашенко на Дальний Восток можно только приветствовать, потому что, ну, чем интенсивнее будут связи, чем выше доверие, потому что если та же белорусская промышленность будет иметь доступ к российскому государственному заказу, но, извините, это стабилизирует любые колебания внутри внешнего рынка.
Тогда другой момент. Хорошо, есть экономические связи, есть политические какие-то гарантии, может быть, стабилизации ситуации, но как во всей этой истории укладываются, например, жалобы на порядка там 450 человек, которые пожаловались на пытки, жесткие обращения в момент, вот в период задержания, которые были в самом начале протестов.
Но
то есть это как бы не замечают, насколько это как бы, ну, проблематично, что ли, нужно решать этот вопрос. Или мы переворачиваем страницу, как предлагал Александр Лукашенко, когда ему задали вопрос российские журналисты про избитых российских журналистов.
Это проблема. Это проблема, но давайте посмотрим. В Америке эта проблема гораздо больше.
Не интересует Америка, интересует страна, которая близка нам.
Я понимаю, но эта проблема, опять же, она не уникальна белорусская. Да? Во Франции та же самая проблема. То есть всегда проблема чрезмерности, которая, в общем-то, ну, опять же, та же жесткость ОМОНа, я ее ни в коей мере не оправдываю, да, но я ее понимаю, потому что если мы возьмем ситуацию в том же Бресте, там, в ночь на 9-10 августа, то там у троих ОМОНцев переломаны позвоночники. Там, соответственно, достаточно большое количество тяжелых и, в общем-то, под сотню раненых. Просто потому, что основные силы стянули в Минск, а там, в общем-то, они оказались в меньшинстве. То есть я понимаю, что когда тем же ОМОНовцам говорят, что, в общем-то, вас убивают, то они будут реагировать адекватно, тем более, что в Беларуси, опять же, я никого не оправдываю, я объясняю, это классовая история, потому что ОМОН набирается из жителей далеких деревень.
Понятно.
И, соответственно,
даже объяснимо, почему.
Да, да, и сельский мальчик, который, в общем-то, понимает, что он поймал свою звезду, потому что он получает шанс на квартиру в областном центре, он получает шанс на приличную зарплату. Вот, он, естественно, будет реализовывать себя не на 100, а на 200%. Это тоже понятная история, да,
так.
То есть, вот, в принципе, а с другой стороны, а как эти противоречия можно было бы выстраивать по-другому, когда существует в любом случае конфронтация? Вот если возьмем те же самые статьи о чрезмерном применении силы, они и в Советском Союзе, и сейчас они крайне спекулятивны, да, и как ни крути, но невозможно вычленить, не будет такого, что одна сторона будет белая и пушистая, а другая сторона будет вся вот такая вот мрачная и тяжелая.
Да,
всегда возникает, в общем-то, взаимная ответственность. Да, вопрос сложный, но окей, мы можем посмотреть на опыт цивилизованных стран, как это решается в Америке, как это решается во Франции. Вот, и, в общем-то, понять, что эта проблема не настолько уж уникальна.
Ну, технологии, во-первых, сейчас все-таки технологии изменились. Условно, то, что были какие-то частичные разгоны и были посадки оппозиционеров уже после выборов, это все было в предыдущей кампании, в Беларуси, конечно. Но сейчас за счет того, что это сетевой протест, об этом много пишут, есть фотографии и так далее, ну, немножечко, скажем так, мне кажется, изменилось общество. Ну, то есть, да, с одной стороны, они выходят и считают, что а давайте мы скажем Лукашенко уходи, и Лукашенко уйдет, как мы говорим, елочка ну, горит. Нет, конечно.
Возникает, да, возникает очень глупая ситуация.
А с другой стороны, есть Лукашенко, который, в общем-то, постоит за свой пост и постоит за все, и, в общем-то, не поступится, наверное, какими-то радикальными мерами, просто потому что его, как бы, ну, воспитала другая эпоха.
Конечно.
Здесь же нужен какой-то баланс, в конце концов.
Конечно, нужен. Но в любом случае, а как вы договоритесь с толпой, которая делегировала право думать телеграм-каналу, который, в свою очередь, находится в Польше.
Мы
снова получаем тот же самый заколдованный круг, что нет работы, нет прописки, нет прописки, нет
работы.
Я
понимаю, да.
А договариваться с кем? А с людьми, которые получают указания через смартфоны, невозможно. Договариваться с этими же людьми в разумном состоянии, да, нужно. Но для того, чтобы договариваться, нужно перевести их в это разумное состояние. То есть для того, чтобы... То есть, с моей точки зрения, вот Колесникова там объявила о создании партии вместе с Бабарыкой.
Так.
Власть должна поддерживать обеими руками. Пускай создадут партию.
Только они в СИЗО сидят.
Ну, я понимаю, надо выпустить.
Все-таки.
Конечно. Но дело в том, что сейчас нужно...
Мне кажется, Лукашенко не будет разговаривать.
Ну, я думаю, нет. Я думаю, что это пора политических решений. Я думаю, что они назревают. И в случае, если возникают такие хорошие институциональные решения, да... В общем-то, я понимаю, что к ним, к обоим, существует огромное количество вопросов с точки зрения того же кодекса, да, но есть политическое решение, есть политическая мудрость, и выстраивание такого диалога, оно будет гораздо эффективнее, потому что в любом случае, чтобы люди перешли из состояния толпы в состояние партии, это включается мозги. Это включается рацио, это вот возникает уже все-таки предмет обсуждения, то есть можно договариваться о картине будущего, что нужно, что не нужно. И все-таки возникает игра с положительной суммой, когда выигрышь одного, то одновременно выигрышь другого. Потому что сегодня, когда идет конфронтация, игра с нулевой суммой, внутри Беларуси выиграть не может никто, выигрывать будут только внешние игроки.
Но мы понимаем, что рано или поздно все равно там ситуация наэлектризованная в Беларуси. Появляются некие активисты, они начинают связывать сопротивление, там, я не знаю, любому режиму с его вот той самой цивилизационной ориентацией, как то было на Украине, кстати, чего в Беларуси такое впечатление, намеки какие-то сейчас появляются. То есть некие люди пользуются ситуацией общего вот этого дисбаланса в Беларуси и пытаются отыграть собственные очки. Кто-то, значит, Лукашенко едет в Москву, получает кредит, другие там, представители Координационного совета находятся в Литве, находятся в Польше, выступают в Европарламенте, там призывают ООН выпускать резолюции. Но самое главное здесь же что? Вот, например, сейчас, секунду, был вопрос вот от Виталия. Все-таки пытки на Окрестина. Нужно ли наказать или начать хотя бы следствие против силовиков?
Очень многие вещи не подтвердились. То есть я думаю, что те вещи, которые подтвердились, конечно, должны быть расследованы. Но просто вот то же самое громкое обвинение в изнасилованиях там милицейской дубинкой, ну, извините, но ни одного человека не нашли.
Почему не нашли?
Нашли одного, который был в больнице. Нет, нашли
одного
человека, который сказал, что ему предлагали деньги, чтобы он о себе это заявил. Но...
Нет, был тот человек, который с травмой показывает это самое заключение медэксперта из больницы.
Ну, вот в лучшем случае один.
Так. Ну, сам
потому что если смотреть по остальным сводкам, то на самом деле проверка была, и крайне мало таких людей обнаружили.
Так,
здесь,
да, другой момент, смотрите.
Здесь понятно, что это, когда работает пропаганда, ты все умножаешь на 10.
Другой
Я
момент.
Охотно верю, что прецеденты какие-то были, тем более, что нервы у всех были напряжены и перенапряжены. С другой стороны, поскольку там внутренние войска, я думаю, что вряд ли там было что-то выходящее за рамки обычной дедовщины. Это неприятно, но это, опять же, я это не оправдываю, но вряд ли оно было настолько все изощренно, как все это расписано.
Кирилл Евгеньевич, тут один момент, мы, конечно, пытаемся разобраться, и как бы не хочется ставить ни на ту, ни на другую сторону, но как факт, если хорошо госпожа Ермошина говорит вот такие-то результаты, и ей не доверяют, а потом говорят, а пусть силовики разберутся и проведут проверку, то есть по факту проводят проверки те самые люди, которых обвиняют в том, что они натворили.
Нет, по факту нужно разобраться, по факту нужно продумать, как это институционально сделать, как сделать так, чтобы все-таки это не было сведением счетов, это было объективным расследованием, потому что на самом деле, да, наверное, какой-то сухой остаток получить надо. Вот, при этом, опять же, мы понимаем, что норма насилия в Беларуси до сих пор была крайне невысокой, потому что то, что произошло...
Поэтому мы были якобы в шоке.
Поэтому даже были в шоке,
якобы, а вообще что, были в шоке от того, что произошло.
Потому что если взять, например, нормы насилия, ну, те же американские, либо французские, они гораздо выше.
Понимаете,
поэтому тут к вопросу о европейскости Беларуси, да, получается, что Беларусь гораздо более европейская по стандартам гуманности при диктаторе Лукашенко, нежели та же самая Европа, что забавно, но факт, потому что, да, диктатура Лукашенко приучила общество к абсолютному вегетарианству.
Но при этом пропавшие
лидеры... И в том числе к ситуации, когда, пардон, там та же молодежь перед тем, как залезть на лавочку, снимает обувь тоже.
Это понятно, но, во-первых, мне кажется, так часто выступления не происходят в Белоруссии, раз, как это происходило даже с теми же самыми во Франции с желтыми жилетами, плюс в желтые жилеты все-таки там были элементы погромов, поджога машин, перевертывания и так далее.
В Беларуси тоже были элементы погромов первые два дня, были попытки сооружения баррикад, что, собственно говоря, и объясняет степень жесткости силовиков. Первые две ночи было достаточно бурно.
А потом успокоились.
А после того, как было изолировано до там, нескольких тысяч человек, до 5 тысяч, понятно, что, в общем-то, наиболее активная часть оказалась оккупирована.
Вот здесь интересно, не получится ли, что Александр Лукашенко все равно заиграет несколько этот процесс трансформации какой-то, потому что, ну, условно, монополия восстановлена,
нет,
и
здесь,
как бы чего
здесь
тогда?
Все эти риски, конечно, есть. И, конечно, здесь та ситуация, когда... про что я говорю, что трансформация Беларуси в сторону функционирующих институтов будет в интересах абсолютно всех. Потому что должен Александр Григорьевич, как автор политсистемы, все-таки получить свое почетное место. Наверное, должен. Потому что, извините, но при любом другом руководстве белорусская индустриальная идентичность бы не сохранилась. А за счет титанических усилий с сохранить Беларусь как сборочный цех Советского Союза, да, это нужно было уметь. То есть, как ни крути, но нужно, чтобы все это было по справедливости. Должны реализоваться ожидания и амбиции той же молодежи. Наверное, должны. Но для этого тоже нужно создавать условия, чтобы они могли себя реализовать. И, опять же, тот же цифровой рынок, тот же парк высоких технологий, который сегодня пытаются раздергать ближайшие соседи. Ну, а что стоило... мотивировать, в том числе налоги, мотивировать этот парк высоких технологий на внутренний рынок. Ведь это же было бы куда более надежно, чем сегодня.
Ну, насколько я знаю, Александр Лукашенко еще в декабре говорил, что это российские олигархи, которых нет. Хотят завоевать наши там сахарные заводы.
Ну, российские олигархи периодически хотели, тоже было.
Так.
Извините, но переговоры о покупке МАЗа, ведут с 2001 года, велись Дерипаской, вот, и они не увенчались успехом ровно потому, что никаких гарантий, что МАЗ не будет закрыт, белорусская сторона не получит.
Конечно, причем ни от той, ни от другой стороны никто не получает.
То есть, нет, так дело в том, что если те же самые олигархи в любом случае будут патриотами денег, а не патриотами своей страны, я тут опять же процитирую Маркса, ну да, есть такая реальность, наверное, как-то нужно думать, как искать. И где-то нужно находить, наверное, общее решение, потому что, с одной стороны, государственная собственность на крупные предприятия, да, это справедливо, это позволяет им функционировать, но дальше нужно обеспечить тем же предприятиям и госзаказ, и доступ на российский рынок, соответственно, должна Россия участвовать, наверное, в капитале этих предприятий, наверное, должна. Она же обеспечивает рынок взамен.
Да.
И это будет вполне справедливое решение, это будет повышать общую устойчивость. Наверное, таким образом надо шаг за шагом все проблемы решать с тем, чтобы каждая из сторон чувствовала, что она акционер совместного будущего.
Ну, с газотранспортной системой разве так не получилось?
Ну, не особо. То есть нет? Уровень недоверия все-таки не позволял играть нам в игры с положительной суммой, а это чудовищное упущение. С той же протестующей молодежью, с тем же IT-парком, да? Угу. То есть сделать перспективный кластер по цифровизации отечественной промышленности, так, извините, это будет карьера гораздо лучше для тех же программистов, нежели в любом другом месте. Это круче, чем любой аутсорс. Но почему этого не сделали ни в Минске, ни в Москве? Ведь это можно сделать, потому что Сколково точно так же работает на аутсорс. Это не, в общем-то, с одной стороны, можно гордиться, что это такой крутой кластер, а с другой стороны, он-то работает преимущественно на американский рынок. А посмотреть на Китай, где китайские программисты работают на Китае, на китайской промышленности.
Не японские, простите, а индийские программисты тоже на американский рынок работают.
Ну, я понимаю, но можно посмотреть на китайский патриотизм, смотреть, что творит Китай с теми же технологиями 5G.
Ну, а белорусская косметика делается из польского сырья. Ну, как бы здесь это же трансграничное пространство.
Так я понимаю, я к тому, что косметика косметикой, а все-таки IT-технологии – это IT-технологии.
Так.
Потому что тот же IT-сектор оказался точкой уязвимости для Беларуси. Ну, а что стоило этот IT-сектор ориентировать и стимулировать его привязку к реальной собственной промышленности? Можно было? Да, можно было. Но не делали, не доходили руки.
Так, Боб из США нам пишет, говорит, Ленин с Троцким договаривались, с Керенским разве? Ну, то есть какие-то уже исторические аналогии пошли. Кто с кем должен договариваться?
Ну, а я просто не очень понимаю распределение ролей, кто у нас здесь Ленин.
Не знаю, кстати. Коллективный Ленин или конкретный Ленин? Расскажите, что там, может, контрреволюция какая-то? Так, Николай из Люберец говорит, каких свобод не хватает жителям и митингующим в Беларуси?
Так в том-то и проблема, что, честных по большому счету, со покажут. Свободой в Беларуси все было более-менее нормально. То есть ведь свобода все-таки это ощущение достаточно субъективное, да? Но при этом, если сравнивать Беларусь с Москвой, то Беларусь, конечно, живет гораздо беднее. Угу. Если сравнивать Беларусь со средним российским регионом...
С Воркутой?
Со среднестатистическим российским регионом, то Беларусь живет богаче. Да, контрактная система, мы все ее знаем, она здесь тоже не сахар.
Очень серьезная,
она, да, естественно, очень сильно демотивирует. Да? То есть в этом случае человек привязан, в общем-то, к работе за выживание. Это тоже, не, да. Это тоже, естественно, гнетет, это тоже, в общем-то, давит.
Ну, так вот.
То есть, ну, в этом плане, хорошо, но мы съедем в любой другой российский регион, мы увидим то же самое, и даже хуже.
Так нет, потому это же не значит, что этого нельзя хотеть.
Нет, я понимаю, да, вот чего не хватает, понятно, чего не хватает. То есть, естественно, что хотелось бы, ведь вот то, что, например, мы объясняем студентам, когда речь идет о функционировании там коммерческих предприятий, первые азы, что ни одна компания не может платить своему работнику столько, сколько тот зарабатывает. Потому что иначе она не получит денег на оплату своего собственного существования. Да. А с этого начинается уже менеджмент и экономика. А как сделать так, чтобы все-таки оплата была более справедливой, чем менее справедливой? Ведь это же всегда вопрос, что человек хочет получать то, что он реально производит, это вполне законное требование. Другой вопрос, что от того, что ты разнесешь в эту структуру вдребезги пополам, денег от этого не прибавится, только убавится.
Это понятно, но, опять же, про работающие институты, 937-й говорит Лукашенко, вот надоел, но альтернативы нет, наши придут, разруха, Запад придет, то же самое, и, в общем-то, как бы оно вот...
Ну, значит, нужно вот строить... Так. Значит, нужно строить институты.
То есть баланс нужен.
Да, и это ж никогда никому не повредит. Другой вопрос, что институтов слишком много тоже. Не надо, потому что когда мы получаем крайне высокой бюрократизации, мы получаем систему, которая не может принять решение вообще.
Нет, ну, условно, есть, если президент, там, Ангела Меркель тоже канцлер не первый год, но там есть мощная парламентская система, в конце концов,
нет, которая... у Ангелы Меркель есть два фактора. Политические, все ее действия предопределяют Соединенные Штаты, и она будет абсолютно лояльна, а экономическое действие предопределяют германские корпорации.
Так.
И в этом плане она всегда балансирует между этими двумя центрами силы. Вот если посмотреть тот же «Северный поток», почему немцы говорят как заклинание, что «Северный поток» — это экономический проект, это не политический. То есть есть серия, что он находится в нашей компетенции, а не в вашей. В переводе на русский это звучит ровно так же.
В общем, выбирать надо, определяться надо. Людям в Беларуси. Спасибо, Кирилл Коктыш был с нами, политолог, доцент кафедры политической теории МГИМО. Спасибо, Кирилл Евгеньевич, приходите еще. Далее новости, потом Юрий Будкин. Я с вами прощаюсь, до завтра. Всем хорошего дня.
Спасибо, всего хорошего.